Еще через час, когда уже сил не было ехать, добрались до редкого кустарника. Тонкие длинные листья почти не давали тени. — Сюда, — сказала Белогурочка, поворачивая в чащу. Андрей поехал было следом, но отшатнулся. На ветвях сидели, тупо уставившись на пришельцев, огромные скорпионы. Белогурочка, не оборачиваясь, поняла, что испугало Андрея. — Не бойся, — сказала она, — они только весной кусают. Один из скорпионов сорвался с ветки и упал на голое колено. Андрей паническим движением смахнул его и сжался. Ему показалось, что эти твари сейчас начнут сыпаться на спину. В кустах была поляна. Посреди нее ровное каменное кольцо диаметром около метра. Белогурочка легко соскочила с коня, взяла пустую сушеную тыкву, что валялась рядом, и опустила ее на веревке внутрь кольца. Послышался плеск. Андрей тоже сошел с коня. В колодце чернела вода. — Хорошая вода, — сказала Белогурочка, вытаскивая тыкву. Андрей попытался проглотить слюну, но слюны не было. Главное — вытерпеть, пока девушка напьется, не показать виду, что ты готов вырвать у нее из рук эту тыкву. Белогурочка отошла в сторону, где лежал большой плоский камень с углублением в центре. Она вылила туда воду. — Ты что делаешь? — хрипло спросил Андрей. Но ответа уже не требовалось. Оба коня тянули морды к воде. Прошла вечность, прежде чем кони напились. Только потом Белогурочка протянула тыкву Андрею. Он покачал головой. — Пей! — Ты мужчина?
— Пей же!
— Не сердись, — сказала Белогурочка, внимательно глядя на него. — Ты странный. Ты нарушаешь закон. Всегда поют по порядку. Сначала коней. Они не могут сами достать воду. Потом мужчин. Они не умеют терпеть. Потом женщин. Но Андрей упрямо отвернулся, и Белогурочка сделала глоток. Капельки пота выступили на смуглом лбу. Белогурочка спросила. — Я твоя женщина, да? Ты добрый ко мне?
— У нас такой обычай.
Белогурочка смотрела, как Андрей пьет, и улыбалась. Он бы сейчас улегся на землю, но помнил о скорпионах. Хоть они и не кусаются, но какой скорпион вытерпит, если на него лечь? Андрей присел у колодца. Он постучал костяшкой пальца по каменному кольцу. Керамика. Как это сделано? Кто это сделал? — Ты отдохнул? — спросила Белогурочка. — Мы поедем дальше. Мысль о том, что надо вновь взбираться на коня, была ужасна. Андрей подумал, какое счастье, что здесь скорпионы. Иначе бы меня не сдвинуть с места. — Поехали, — сказал он. — Уже немного осталось, — сказала Белогурочка. — Ты знаешь, я очень устала. Просто очень. Я даже удивляюсь, какой ты сильный. И Андрею было приятно это признание. Белогурочка поехала впереди, не выпуская из руки копье. Холмы были уже близко, степь понижалась. Копыта коней мягко вдавливались в землю, трава стала ниже, но гуще, начались пышные кусты, и еще через несколько сотен метров путники въехали в заросли гигантских папоротников. Папоротники смыкались над головами, стало сыро и душно, снова захотелось пить и спать. Андрей устал удивляться. Он держался за гриву коня и пытался не задремать. Под копытами коня проминался и рвался мох, оттуда брызгала черная вода. Впереди, освобождая путь, отползали черные саламандры, схожие с метровыми пиявками. Папоротники скрыли небо, и стало полутемно. Пахло прелью, падалью, дурной стоячей водой.
— Сейчас снова будет дорога, — сказала Белогурочка. Но сначала было болото, настолько глубокое, что конь отказывался идти дальше.
Белогурочка смело спрыгнула в воду, она повела коня вперед. Андрей последовал ее примеру. Вода была теплая, черная, воняла от нее мерзко, по голым ногам скользнуло что-то холодное. Вокруг, насколько глаз мог проникнуть между стволами папоротников, стояла такая же черная вода, и тут Андрей увидел диплодока. Он дремал в болоте, вытянувшись во весь рост. И сначала Андрей даже не понял, что это ящер.
Сообразив, что это животное, Андрей даже остановился в изумлении перед расточительностью природы. При виде людей динозавр лениво приподнял маленькую изящную голову и укоризненно поглядел на тварей, посмевших нарушить его послеобеденный отдых. Белогорочка обернулась и сказала: — Не бойся, он ест только траву, он умный.
— Вы на них охотитесь? — спросил Андрей.
— Сюда наши не ходят. Это плохое место. Если не знаешь дорогу, то утонешь, и тут змеи, которые убивают.
Андрей все оглядывался, пока диплодок не скрылся из глаз.
— Много их здесь? — спросил он.
— Их совсем мало.
Они прошли еще, стало чуть глубже. Андрей боялся, что Белогорочка может провалиться в яму.
— Хе! — сказала Белогорочка. — Дорога! Я боялась, что промахнусь.
Андрей нащупал пяткой твердую поверхность. Повеселели кони, поверившие, что путешествие по болоту скоро кончится. Дно поднималось полого, лишь метров через 200 Белогорочка выбралась на сухое. Когда Андрей догнал ее, он увидел, что Белогорочка стоит на широкой бетонной дороге, такой же, как и та, что была в степи.
— Зачем старым людям дорога в болото? — спросил Андрей.
— Разве можно знать желания старых людей? — удивилась Белогорочка. Она обирала водоросли с коня. Потом подозвала Андрея и показала ему черную пиявку, повисшую на шкуре коня. Белогорочка ловко подцепила ее и отбросила. — Погляди, — сказала она, — на твоем коне тоже.
Андрей осмотрел своего коня. Тот стоял недвижно, словно понимал, что человек ему хочет помочь. Андрей отыскал десяток пиявок. Белогорочка подошла к нему и спросила.
— Все собрал?
— Вроде бы все.
— А вот и не все.
Она весело рассмеялась, наклонилась и сбила вздувшуюся пиявку с ноги Андрея.
— Если заснешь в мокром лесу, — сказала Белогорочка, — то не проснешься. Они всю кровь выпьют. Правда смешно?
Белогорочка сорвала несколько толстых, сочных листьев, приложила к разрезу на бедре, протянула Андрею волокно лианы и приказала — привяжи. Андрей осторожно примотал лианы листья.
— У тебя руки, как у ребенка, — улыбнулась Белогорочка. — Совсем мягкие.
Она провела ладонью по щеке Андрея, ее ладонь была жесткой.
Дорога медленно поднималась в гору. Папоротники уступили место странным деревьям, которых Андрей не знал. Впрочем, понятно. Аналоги с земными ящерами угадывались легко. Андрею не раз приходилось видеть их реконструкции. Растения редко удостаиваются такой чести. Они не поражают воображение. Дорога шла в туннеле листвы, духота не спадала. Впереди была чернота, словно черный занавес. Белогорочка смело ехала туда. Дорога вошла в ущелье. Ущелье было прорезано в отвесной стене, но сама стена скрывалась за листвой, и потому Андрей увидел только вход. Шириной ущелья было метров 6, не более, и потому вертикальные стены как бы сходились наверху, и между ними виднелась лишь узкая щель. Ущелье подавляло мрачностью и каким-то адским совершенством, словно громадный меч прорубил его. Плоское дно было усеяно обкатанными камешками. Громадный меч. Далеко впереди дрожал вертикальный столб света. Значит, ущелье было идеально прямым. Даже маленькая неточность, без которой не может обойтись природа, не дала бы возможности увидеть его дальний конец. Андрей протянул руку и дотронулся до мокрой стены. Рука скользнула по базальту, словно он был отполирован. Лишь метров через 5 пальцы встретили углубление. В этом месте на стене неслась водопадом струйка воды. Андрей остановил коня и, сложив ладоши лодочкой, напился. — Откуда это ущелье? — спросил Андрей, и голос его прозвучал гулко, ускользая вверх.
— Старые люди сделали, — сказала Белогорочка.
— Этого и следовало ожидать. Значит, она тоже думает, что ущелье сделано. А я вот не знаю, каким образом это можно сделать. Сверху упала холодная капля, еще одна. Андрей поднял голову. Небо в щели потемнело, начался дождь. Капли били все чаще.
— Дождь пошел, — сообщила Белогорочка.
— Я слышу. Ущелье повторяло их слова.
— Если там наверху сильный дождь, — крикнула Белогорочка, — вода пойдет сюда.
Андрей понял, ущелье поднималось вверх и служило дренажом для долины. Дальше они скакали молча, если можно сказать скакали. Несмотря на понукания, усталые кони еле-еле плелись. Дождь усилился, холодные капли секли по плечам, навстречу тек тонкий ручей. Конь Белогорочки остановился, и Андрей еле успел удержать своего, чтобы не столкнуться. Только тут он разглядел, что дорогу преграждает туша какого-то зверя. Туша была полуобглодана, черными тенями поднялись с нее и полетели прочь птеродактили. Пришлось спешиваться и, прижимаясь к стене, протаскивать упрямившихся коней через это препятствие. К тому времени, когда они оказались по ту сторону туши, вода уже поднялась высоко и бурлила, ударяясь о тушу, а белая щель была все еще далеко впереди. Последние метры пути по ущелью они шли пешком и тащили за собой коней, которые в панике рвались назад.
— Бросай коня! — крикнула Белогорочка, перекрывая рев воды.
Андрей понял, что она права, но ему было жалко коня. Они с ним весь день пробыли вместе. Если его отпустить, глупая скотина помчится назад и погибнет. Белогорочка отпустила своего коня, и он тут же скрылся в черноте ущелья. Андрей еще продолжал упрямо тянуть своего, но тут легкая Белогорочка не удержалась на ногах, и ее повлекло назад. Андрей кинулся к ней, о коне он забыл, подхватил ее, и они шли, обнявшись очень медленно. После каждого шага их сносило обратно. Из последних сил Андрей вцепился в край ущелья. Вода разжимала пальцы, стараясь вырвать Белогорочку. Они стояли, прижавшись спиной к каменному обрыву. У ног кипела вода, стараясь найти вход в расщелину. Шел дождь, обильный, но мирный. «Там, в темноте, захлебываются кони», — подумал Андрей. Ему было стыдно, что он не смог им помочь.
— Коней жалко, — сказала Белогорочка. — У нас в стае совсем коней не осталось.
Они шли вдоль отвесной скалы. — Может, отдохнем? — сказал Андрей. Ноги не держали.
— Скоро, — сказала маленькая девушка. — Совсем скоро.
Ее шатало. Андрей пошел рядом, обняв ее за плечи. Капли дождя попадали в глаза, и приходилось свободной рукой все время их вытирать. Вокруг был лес, обыкновенный лиственный лес. Деревья скрывались за пеленой дождя. Меж больших камней, сорвавшихся со скал, росла мягкая трава. Андрей старался считать шаги, но все время сбивался, и вдруг услышал: «Вот и все. Мы пришли». Белогорочка скинула с плеча его руку и раздвинула копьем кусты. За кустами было темно.
— Там сухо, — сказала она. — Братьев еще нет.
— Они должны ждать здесь? — спросил Андрей.
— Да. Они отстали. — Или их убили, — сказала Белогорочка. — Но мы все равно подождем. Сейчас им не пройти сквозь щель.
— Яп! — крикнула Белогорочка в темноту. Сделала шаг вперед, остановилась, прислушиваясь, потом с силой метнула в пещеру копье. Копье прозвенело о камни. Наступила тишина.
— Никого нет, — сказала она. — Бывает, что сюда приходит зверь. Я не знаю, как по-вашему. Мы его зовем Грих.
Белогорочка первой вошла в пещеру. Ее шаги прозвучали в глубине, потом зашуршало.
— Тут есть сухая трава, — сказала она. — Иди сюда. Можно лечь. Если я не лягу, я умру.
— Я тоже, — признался Андрей.
— Мужчины не умеют терпеть. Правда, ты лучше других.
У стены была охапка сена, не очень пышная, но все же на ней мягче, чем на камне. Он вытянулся, тело было напряжено, оно не могло расслабиться. Ноги гудели и ныли, и Андрей понял, что не сможет заснуть. Он видел серый круг входа и слышал стук капель по листьям. Белогорочка устроилась рядом, ее легкая жесткая ладонь легла ему на грудь. Потом Белогорочка повернулась, устраиваясь поудобнее, и положила голову ему на плечо. Голова была мокрой, теплой и колючей.
— И, — сказала она сонно, — вся еда с конями пропала.
И тут же начала дышать редко и легко. Заснула. Андрею хотелось повернуться, но он боялся потревожить девушку. Во сне она забормотала, засучила ногами и теснее прижалась к Андрею, а ему казалось, что он никогда не заснет. И заснул. Раза два-три Андрей просыпался от холода. Он теснее прижимался к горячей Белогорочке, но спине было еще холоднее, и тонкий слой сена не спасал от вечной стужи камня. Все же усталость оказалась сильнее холода, и Андрей снова проваливался в сон, и ему казалось, что он, раздетый, замерзающий, падает в бесконечную пустоту космоса, а впереди лишь маленькие холодные звездочки, до которых никогда не долететь. Потом он вернулся на планету ПУ, и рядом была Петриа, хотя Андрей отлично знал, что она давно уже умерла, и, наверное, поэтому не смогла спасти его от вечного холода. Хотя Андрей, обычно просыпаясь, мгновенно понимал, где он, на этот раз мозг его был столь заморочен вчерашними событиями, что он несколько секунд оставался в блаженной уверенности, что находится на земле, может, потому что увидел, открыв глаза, зеленую мирную листву, пронизанную косыми солнечными лучами. Было раннее утро, и солнце, вставшее напротив входа, пробило листву кустов и, еще не грея, высветило пещеру обещанием тепла. Андрей протянул руку, Белогорочки рядом не было. Он приподнялся на локте, девушка сидела чуть поодаль, подтянув коленки к груди, обхватив их руками, глядела на Андрея. Белогорочка была обнажена, и он не сразу понял, почему. Лишь когда сам сел, увидел, что она сняла с себя куртку и меховую юбку, чтобы накрыть Андрея. — Глупости, — сказал Андрей вместо приветствия. — Зачем ты это сделала? Ты же простудишься.
— Мне не холодно, — сказала она. — Женщины, терпеливые.
— Одевайся, — Андрей протянул ей одежду.
Белогорочка надела юбку. Она совершенно не стыдилась своей ноготы, и потому ноготы не было, как нет ноготы у Лани.
— Сколько тебе лет? — спросил Андрей.
— Не знаю, — сказала Белогорочка. — Вы, люди небесной стаи, всегда хотите знать, сколько минут, часов, дней. — Зачем?
— Трудно объяснить. Мы привыкли.
— Там? — Если пойдешь вглубь, — сказала Белогорочка, — есть вода. Только иди осторожно, потому что потолок низкий.
— Братья не пришли?
— Зачем спрашивать? Если бы пришли, ты бы их увидел.
Андрей поднялся, выглянул наружу. Близко к пещере подходил светлый лиственный лес. Белка скользнула по стволу липы, поглядела на Андрея и скрылась за стволом. Закуковала кукушка, будто ее нарочно привезли за 3-9 парсеков, чтобы утешить Андрея. Андрей вернулся в пещеру и пошел вглубь. Потолок стал ниже. Свет сюда уже не проникал. Андрей двигался медленно, касаясь стены и часто поднимая руку, чтобы проверить, где потолок. С каждым шагом тишина становилась глубже, непроницаемей. Исчезли звуки леса. Вместо них послышалось нежное журчание воды. Ручей выбивался из-под стены. Андрей умылся, привел себя в порядок. Вода была очень холодной, даже зубы заломило. Андрей провел ладонью по голове и отдернул руку, забыл, что он острижен по здешним меркам. Каково будет появиться в центре в таком виде? Впрочем, в галактике столько модных обычаев, что вряд ли кто удивится. Когда Андрей возвратился ко входу в пещеру, Белогорочки не было. Он вышел из пещеры, жутко болели ноги и ломило спину. Веселый лес оглушил гомоном и деловитой суетой. Андрей поднял лицо к солнцу. Лучи мягко и нежно грели лоб и щеки. Он блаженно зажмурился и понял, как зверски голоден. Он хотел позвать Белогорочку, но поостерегся. Он здесь чужой, и неизвестно, где можно кричать, а где следует таиться. Сейчас бы посмотреться в зеркало. Набедренная повязка, перетянутая широким ремнем, снятым с поверженного врага, ножи за поясом — вот и вся одежда,
Хорош ты, капитан Андрей Брюс.
Листва раздалась, и появилась Белогорочка. И вдруг Андрей увидел ее такой, какой не видел раньше. Солнце светило ей в спину, окутывая орелом смешной бобрик волос на голове и рисуя золотом контур стройного и гибкого силуэта девичьей фигуры. Она была феей этого веселого леса. Белогорочка несла в ладонях горсть диких груш и яблок.
— Больше ничего не нашла, — сказала она. — Но лучше, когда в животе что-то лежит, правда? — Ты чего так на меня смотришь? — Я не убегу. — Я? Твоя женщина?
И она весело рассмеялась. Они сели на камни у входа в пещеру. Яблоки оказались кислыми. Груши Андрею понравились. Они были твердыми, вязали рот, но в них ощущалась свежая сладость.
— Хорошо, что мы с тобой убежали летом, — сказала Белогорочка. — Весной плохо с едой. — А зимой... —
Белогорочка стянула меховую безрукавку, расстелила ее на камни и легла, нежась на солнце. Андрей любовался ею. — А почему мы пошли сюда? — спросил он.
— А где еще тебя спрятать? — удивилась Белогорочка.
Она всегда удивлялась недогадливости Андрея. Брови уходили вверх, лицо принимало страдальческое выражение. — Может, в твоей стае?
— Октенхаш сразу послал людей к моей стае, — сказала она.
— Я думал, что твоя стая скрылась.
— В степи не скроешься. Люди Октенхаша знают, где искать. Если тебя нет и меня нет, они уйдут. А если ты там, они всех убьют. Это же ясно.
— А почему они вас не тронут, если меня нет?
— Они тронут, — Белогорочка говорила спокойно, как о само собой разумеющемся. — Они будут бить, потому что сначала не поверят. Но потом поверят и уйдут. Зачем просто так убивать? Стая железной птицы побеждена, нас никто не защитит. Октенхаш знает. Теперь мы будем платить ему шкурами и рабами. У нас не осталось воинов. Почему мои братья не пришли?
Они знают дорогу сюда?
Конечно. Только наша стая знает эту пещеру.
Большая стрекоза с оранжевыми прозрачными крыльями уселась на маленькую грудь Белогорочки. То есть стало щекотно, и она смахнула стрекозу. Стрекоза лениво перелетела к Андрею.
— Она тебе понесла привет от моего сердца, — сказала Белогорочка. — Хороший привет?
— Хороший. — Спасибо.
— Я боюсь, — сказала Белогорочка. — Тут совсем близко. Святилище ведьм.
— Где святилище ведьм?
— Там,
— Белогорочка махнула рукой, показывая в сторону леса. — Далеко?
— Не очень. Если придут мои братья, они принесут мясо. Здесь нельзя охотиться.
— Почему?
— Нельзя, — сказала Белогорочка раздраженно. — Если моих братьев убили, то я пойду на охоту за большую щель в болото.
— А Октенхаш со своими людьми идет в святилище той же дорогой, что и мы?
— Но как же ему пройти через болото со всеми повозками?
Белогорочка с трудом терпела вопиющую глупость Андрея.
— Он идет хорошей дорогой. Он не прячется. Он главный в степи.
— Главнее, чем ведьмы?
— Ведьма здесь. — Он там.
Белогорочка села, потянулась.
— Он им дает большие подарки.
— А они?
— Они тоже дают подарки. — Я вспомнила. Тут должны быть ореховые кусты. Пойдем.
— Пойдем, — согласился Андрей. Безделье было невыносимо. — А когда Октенхаш придет в святилище?
— Наверное, сегодня. Вот он запрыгает от злости, когда узнает, что тебя нет. Он думает, что ведьмы тебя уже подготовили, а тебя нет.
— Ты думаешь, он до сих пор не знает?
— Знает, — вздохнула Белогорочка. — Конечно, знает. Но веселее думать, что он еще не знает и будет злиться.
Белогорочка вскочила на ноги, подобрала с земли копье, проверила, легко ли выходит из ножен кинжал, и сразу подобралась, ступая по звериному. Пошла в чащу настороженная и жестокая охотница, часть этого леса. «В сущности, все случилось из-за меня, — думал Андрей, — из-за нас. Спасая меня, она поставила под угрозу жизнь своей стаи. Легко объяснить это, предложив ей нашу мораль и нашу логику поведения. По этой логике мы с Жаном свои, друзья, которых надо спасать». Благородно жертвуя жизнью. Но сама Белогорочка на такой версии не настаивает. Говорит, что я ее мужчина. Что стоит за этим?
Неожиданная безумная любовь?
Не похоже.
Обряд? Меня избрали женихом дочери вождя, не спросив согласия? Или порыв? Неожиданное решение дикарей, разум которых действует по иным законам. Понимая, что нельзя судить Белогорочку по земным меркам, Андрей все же старался найти всему рациональное объяснение. Случись это в иной обстановке, ситуация была бы забавной. И, разумеется, Андрей постарался бы тактично и мягко объяснить этой первобытной девице, что он не готов стать ее мужчиной и скакать за ней по степям, гоняясь за мастодонтами или сражаясь с коварными воинами из чужой стаи. А что делать теперь, если тебя спасли из плена и, может, от смерти? Если ты уже вторые сутки скрываешься в степи и в лесу, сражаясь с воинами Октина Хаша, и если, наконец, ты уже привык к этому существу, абсолютно непонятному и, как ни странно, единственному родному на этой планете. Орешник начинался недалеко от пещеры. Кусты зашуршали, расступаясь, темное крупное животное поспешило уступить место людям. — Кто это? — насторожился Андрей.
— Это? — забыл слово. — Мохнатый. Любит орехи? А зимой спит.
Медведь?
Медведь. Он сытый, ты не бойся.
Белогорочка быстро рвала орехи и ловко раскусывала.
Ты щелкунчик, сказал Андрей.
Я не знаю такого.
Это маленький колдун, который щелкает орехи.
Не называй меня колдуном, сказала Белогорочка строго. Так нельзя.
Слушаюсь, сказал Андрей.
Орехи были еще мягкие, сочные. Когда он в последний раз ел лесные орехи. Тысячу лет назад. Да и не в лесу, они были запакованы в прозрачный пакетик. Андрей потянул к себе ветвь орешника, набрал целую горсть. А где Белогорочка? Она отошла за куст. И тут Андрей услышал плач. Кто мог плакать?
Белогорочка? Никогда. Она не знает, что такое слезы. Уж в этом Андрей был совершенно убежден.
Плакала Белогорочка. Она сидела на корточках, отбросив копье и закрыв ладонями глаза. Плечи тряслись от горя.
— Ты что? — Андрей наклонился к ней. — Что случилось?
Белогорочка дернула плечом, чтобы сбросить ладонь Андрея. Андрей огляделся. Лес был тих и спокоен. Что же могло расстроить Белогорочку? И тут он увидел поломанные ветви лещины, примята трава, но в одном месте на ней бурое пятно — кровь.
— Скажи, что случилось?
Белогорочка подняла голову.
— Это все ты! — Ты! — сказала она зло. — Зачем ты к нам прилетел?
— Что-нибудь случилось с твоими братьями?
— Я хочу тебя убить! И моего отца с его глупыми старухами!
Она глядела на Андрея снизу вверх, прижав кулачки к горлу, словно ей трудно было говорить.
— Ах, найди этого вождя с неба! Он такой сильный! Его друзья прилетят за ним! Они дадут подарки нашей стае, если ты спасешь его от Октина Хаша! Кому теперь твои друзья дадут вещи и кинжалы? Моих братьев нет! Нет! Уйди!
Андрей отступил на несколько шагов под напором этого гнева. Белогорочка вскочила, руки взметнулись над головой и бессильно упали. Она не смотрела на Андрея, а он вдруг понял, что ему горько, потому что его обманули. Все так просто. Слабой стае нужно покровительство сильной стаи. И если для этого надо пожертвовать девушкой и последними воинами, пожалуйста, мудрый дикарь пойдет на такие жертвы. Он верит в силу друзей Андрея. И этот звереныш с гребешком на макушке тоже хитрил. А, впрочем, какое тебе дело, капитан Брюс? Тебя спасли, ради тебя рисковали жизнью. На что ты в обиде?
— Почему ты решила, что твои братья погибли? — спросил Андрей, стараясь говорить спокойно, словно не было гневных слов Белогорочки.
— Вот!
— она обвела рукой поляну, полагая, что следы на ней говорят Андрею не меньше, чем ей.
— Я плохо читаю следы, — сказал Андрей. — Скажи, что увидела.
— Пришел один брат, — покорно сказала Белогорочка. — Другие уже не пришли. Их убили в степи.
— Брат пришел сюда?
Он пришел сюда ночью, когда мы спали. За ним гнались. Он знал. Видишь?
Белогорочка показала в прогалину между кустами. Андрей ничего не увидел, но поверил.
Он не хотел вести их в пещере. Он побежал в другую сторону. Они его догнали. И потом убили.
— Почему ты думаешь, что убили?
— Кровь.
— Понятно, — сказал Андрей. — Скажи мне тогда... Он старался смотреть на Белогорочку глазами чужого человека. Отрешиться от того образа, который стал привычен за вчерашний день. Невысокая, по плечу ему, худая и довольно грязная степнячка со злыми прищуренными глазами, некрасивая, замученная, истощенная. И тут он оборвал себя. Белогорочка истощена и замучена, потому что вторые сутки тянет его на себе, а это выше ее сил. То, что она делает, это не ради его прекрасных глаз, а ради своего племени, отца и женщин, которых завтра может убить Октенхаш, не умаляет ее отваги и самоотверженности. — Скажи мне, — повторил Андрей, — когда в степи убивают, что делают с телом? — С мертвым человеком.
— Как что? Убили и пускай лежит.
— Тогда скажи, где твой брат? — Где он? — Лежит.
Белогорочка оглянулась, словно надеялась увидеть тело. Она сделала несколько шагов в одну сторону, потом остановилась, повернулась под прямым углом, пошла снова по следу. Андрею даже показалось, что у нее раздулись ноздри, как у собаки, которая ищет след. Она прошла шагов 50, и Андрей почти потерял ее из виду за кустами. Он стоял неподвижно. Белогорочка бежала обратно.
— Андрей, — сказала она торжествующе, — они его тащили. Ты же видишь, — она показала на следы, — они его тащили, а он не хотел идти. Ты умный. Я глупая.
Она подбежала к нему и схватила за руку.
— Ты мой мужчина, — сказала она радостно. — Ты самый умный.
Андрей осторожно освободил руку. — Что же теперь будем делать? Кто схватил твоего брата?
— Мы пойдем и узнаем, — сказала Белогорочка. — Ты сердишься?
— Пошли. — сказал Андрей. Он предпочел бы сейчас пойти к святилищу ведьм, потому что там Жан. Но сначала надо вернуть долг. Всегда надо возвращать долги. Белогорочка подобрала с травы копье. Белогорочка читала следы. Андрей шел сзади, поглядывая по сторонам. Он чувствовал себя здесь старожилом. А может, лес был не столь чужд, как вчера. Белогорочка часто оборачивалась, в глазах была нерешительность, словно она хотела сказать что-то, но не смела. Или Андрею это показалось. Следы вывели их на открытое пространство. Они постояли несколько минут на краю леса, приглядываясь. Равнина полого поднималась, замкнутая голубыми горами. Антилопа, похожая на окапи, паслась невдалеке. Она взглянула на них. Потом не спеша потрусила прочь.
— Она не боится, — сказала Белогорочка. — Значит, никого нет?
Андрей согласился с ней. Белогорочка показала на пятно примятой травы.
— Здесь они отдыхали, — сказала она. — Три воина. — И брат. — Там он сидел. — А один воин хромой, видишь?
— Нет.
— Где у тебя глаза? — проворчала Белогорочка прежним голосом. Отвернулась, потом сказала сама себе. Так нельзя говорить с чужим.
Андрей понял, но ничего не ответил. Это были ее проблемы, и Андрея они не касались.
— Куда они повели его? — спросил Андрей.
— К святилищу.
— Почему?
— Если перейти это поле, будут скалы. Ты видишь их?
— Вижу.
— А потом святилище внизу, отсюда не видно.
— И туда приедет Октенхаш?
— Он уже там.
— Они повели твоего брата к Октенхашу?
— Или к ведьмам.
— У ведьм есть свои воины.
— Им не нужно. Их все боятся.
— Почему они не убили брата?
— Я думаю, они ищут нас. Они думают, мой брат отправился к нам. Они будут его спрашивать. — Идем?
Они быстро шли через поле. Дул свежий ветер. За серыми скалами, что виднелись впереди, поднималась стена голубых гор. Белогорочка обогнала Андрея. Она шагала быстро, порой сбиваясь на трусцу. Андрей тоже чувствовал себя беззащитным на этом поле. Если их ищут, то могут следить.
Правда, справа мирно паслось стадо небольших слонов с короткими хоботами и длинными прямыми бивнями. Белогорочка сорвалась на бег, не выдержала. Андрей помчался за ней. Бежать было больно, ноги и без того болели, а острые камни ранили ступни. У скал, которые поднимались, словно редкий лес на краю долины, камни были застелены разноцветным лишайником. Пестрая змея скользнула в сторону. Белогорочка добежала до скалы, прижалась к ней, раскинув руки, запыхалась. Потом обернулась, глядя, как подходит Андрей.
— Я бегу, — сказала она, — а они смотрят.
— Кто смотрит?
— Не знаю. Старые люди. Их нет, а они смотрят.
— Мне тоже так казалось, — сказал Андрей.
— Тише, — прошипела Белогорочка.
Андрей услышал голоса. Несколько человек, переговариваясь, приближались к ним. Сзади была открытая долина, никуда не денешься. Спереди чужие люди. Андрей посмотрел наверх, скала была слишком крутой, чтобы залезть на нее. А соседняя? Андрей схватил Белогорочку за руку и потащил к той скале. На ней, метрах в пяти от земли, росло дерево, кривое, цепкое, упрямое. Андрей полез наверх, цепляясь за выступы в скале. Через 2 метра была небольшая площадка. Андрей остановился, протянул руку, чтобы помочь Белогорочке, но она уже была рядом. Она все поняла. Конец корня висел на расстоянии вытянутой руки. Андрей схватился за него и добрался до комля. Ствол был толстый, узловат. Андрей обогнул его. Между стволом и скалой была щель. Они втиснулись в нее, стараясь дышать как можно тише. Андрей прижал к себе Белогорочку. Ее сердце билось часто и звонко. Белогорочка подняла глаза и посмотрела на Андрея в упор, как будто спрашивала. Андрей нахмурился. — Молчи. Белогорочка медленно закрыла глаза и положила голову на грудь Андрею. Андрей только сейчас заметил, какие у нее длинные ресницы. Из-за скалы вышли несколько воинов. Они остановились, глядя на долину. — Как мы успели, — подумал Андрей. — Минутой позже они бы застигли нас. Но и сейчас стоит им поднять голову. Но воины не смотрели наверх. Они рассыпались цепочкой и пошли через долину к пещере. — Всерьез за нас взялись, — подумал Андрей. Когда воины удалились шагов на 100, Андрей наклонился к Белогорочке и прошептал ей на ухо: — Погоди, могут прийти другие.
— Я знаю, — сказала Белогорочка, — они уже идут.
Так они и стояли довольно долго, потому что из-за скал показались еще 2 группы воинов. Они спешили за первыми. — А где их кони? — спросил Андрей.
— Там на конях не пройдешь, — сказала Белогорочка.
Вдруг Андрей заметил, что в стволе дерева, в метре над его головой, что-то блестит, как будто в скалу врезан большой стеклянный глаз. Это могло быть натеком смолы, обкатанным кристаллом хрусталя, вросшего в породу. — Подними голову, — прошептал Андрей. — Ты такое видела?
— Это глаз, — сказала Белогорочка. — Я видела. Это глаз старых людей, — мне говорил отец. Они есть в других местах.
— Дай-ка я до него доберусь, — сказал Андрей.
— Нет, нельзя, — прокричала шепотом Белогорочка. Она была смертельно испугана. — Нет.
— Почему?
— Нельзя. Кто это тронет, сразу умрет. Нельзя.
— Откуда ты знаешь?
— Это знают все, — сказала Белогорочка. — Я тебя прошу.
Андрей подчинился. — Загадкой больше, загадкой меньше. — Ты не устала?
— Но ведь ты меня держишь.
Белогорочка подняла тонкую руку и приложила ладонь к его щеке. Андрей чуть отвел голову в сторону. Обида вдруг вернулась.
— Я тебя не обманывала, — прошептала Белогорочка. — Я никогда никого не обманываю. Я хотела, чтобы ты был мой мужчина.
— Не надо, — прошептал Андрей.
— А ты мне не веришь, — сказала Белогорочка.
— Чего мы ждем? Они же дойдут до пещеры и вернутся.
— Мне нравится так стоять.
Сказав это, Белогорочка скользнула вниз, держась за висящий корень дерева, как обезьяна. Через 2 секунды она уже стояла внизу. Андрей спускался куда дольше. Белогорочка вела его молча, чтобы уйти подальше от тропы, по которой двигались воины Октя-Нахаша. Они прошли в сторону. Здесь было труднее, между скал высилась каменная мешанина. Андрей разбил ступни в кровь, Белогурчик скакала по камням легко, чуть касаясь их. Они оказались на плато, заросшем кактусами. Некоторые из них цвели пышными оранжевыми соцветиями, и оранжевые пятнистые бабочки лениво парили между ними. Солнце начало поджаривать, Белогурчика замедлила шаг, потом остановилась и присела на корточки. Когда Андрей, ковыляя по камням, добрался до нее, он увидел, что цель рядом. Перед ними была обширная котловина, посреди которой лежало длинное голубое озеро. По ту сторону озера горы круто поднимались вверх. Справа горы расступались, открывая проход в котловину, через который вдоль ручья, вытекавшего из озера, вела широкая дорога. По дороге тянулись повозки. Казалось, все становище Октина Хаша переехало сюда. Сотни повозок толпились на ближнем берегу, дальше на склоне пасся табун лошадей, рабы устанавливали кибитки, в тростниках у самого берега бродил стегозавр.
— Святилище ведьм, — сказала Белогорочка.
— Где оно? — спросил Андрей.
— Гляди за озеро.
Дальний берег озера был пуст. Лишь посреди широкой поляны стояли три кибитки. Они были схожи с кибитками Октина Хаша, но превосходили их высотой и были темнее. Пологи кибиток были закрыты. — А где ведьмы? — спросил Андрей.
— Они спят.
Андрей вглядывался в суету озера. Если даже Жан и был там, узнать его на таком расстоянии немыслимо. Брата Белогорочки они увидели потому, что сначала узнали Октина Хаша. Тот был верхом в красной короне. Он горцевал у загона, сделанного из высоких кольев. В загоне держали коз. Но не только коз. Там на земле сидел человек. Октин Хаш хлестнул по ограде нагайкой. Человек поднялся.
— Мой брат, — сказала Белогорочка, — как хорошо, что он живой.
— А Жанну ты нигде не видишь.
— Наверное, он в кибитке, — сказала Белогорочка. — Или его уже отвели к ведьмам.
Белогорочка задумалась, глядя вниз. Октин Хаш отъехал от загона. Ее брат снова сел на землю. Козы жались в другой стороне.
— Я пойду туда, — сказала Белогорочка.
— Тебе же узнают и схватят.
— Я не глупая, — сказала Белогорочка. — Там много рабынь. Никто не смотрит. Рабыни общие. Рабыни из моей стаи тоже. Они видят меня и молчат, а я все узнаю и тебе расскажу. А ты жди.
Белогорочка протянула ему заткнутую пробкой тыкву. В ней булькала вода.
— Ты жди под деревом, а то будет очень жарко. У тебя и так все лицо обгорело.
И Белогорочка отбежала в сторону, где склон не был столь крутым. Там росли кусты, которые скроют ее, когда она будет спускаться. Андрей понимал, что Белогурочка права. Ему идти с ней нелепо, сразу узнают. Но ждать — самое бессмысленное занятие на свете. Тем более ждать на жаре. Андрей улегся на краю обрыва, обшаривая взглядом склон, который, постепенно становясь все более пологим, тянулся к кибиткам. По склону были разбросаны деревья и кусты. Андрей пролежал несколько минут, тщетно отыскивая девушку. Наконец, уже отчаявшись, увидел, как что-то темное шевельнулось в кустах на середине склона. На четвереньках Белогорочка перебежала через прогалину до следующих кустов и снова затаилась. От крайней кибитки ее отделяло сотни шагов. Около кибитки, сбившись в кружок, сидели женщины. Высоко взмахивая руками, они толкли толстыми длинными пестами зерно в каменной ступе. Поодаль стоял воин. Андрей понял, что Белогурочка ждет, пока воин уйдет. Воин побрел прочь. Белогурочка спокойно вышла из-за дерева. На ее плече была вязанка хвороста. Когда Белогурочка проходила мимо кибитки, одна из женщин заметила ее, подняла голову, что-то спросила, затем спокойно вернулась к своему делу. Белогурочка положила вязанку в огромную кучу хвороста между кибиток
и смешалась с толпой. Еще минуту Андрей угадывал ее силуэт, потом потерял. Андрей огляделся в поисках ориентира. Отыскал метрах в 100 корявое дерево с обломанной верхушкой. Андрей решил пройти по краю котловины на ту ее сторону, где обрыв подходил ближе к озеру, чтобы получше разглядеть кибитки ведьм. Шел он осторожно, стараясь не маячить на открытых местах. Воины, что обшаривали заросли у пещеры, могли вернуться в любой момент. К тому же следовало опасаться зверей. В детстве Андрей читал роман, герои которого попадают в обширную полость у Северного полюса и, опускаясь в нее, проходят последовательно все эпохи в истории Земли. Роман написал знаменитый геолог, который хотел рассказать подросткам о палеонтологии. Правда, здесь все было иначе, чем в фантастической книге. Словно кто-то открыл ворота музея и выпустил на волю существ, разделенных миллионами лет. Стегозавр служил верховым животным для степного вождя. Птеродактили реяли над мастодонтами, пятикантропы охотились на ящеров. Законы эволюции были нарушены. Те, кому положено было вымереть много миллионов лет назад, этого не сделали и продолжали размножаться. Пожалуй, это была главная загадка планеты. От нее тянулись ниточки к остальным тайнам. Задумавшись, Андрей чуть не налетел на носорога, который мирно дремал, склонив к земле тяжелую морду, украшенную 4 устрашающего размера рогами. Андрей осторожно отступил за камень, рассчитывая на то, что носороги плохо видят. Отступая, он напоролся на острый сучок. Доскакав на одной ноге до тенистого местечка под скалой, он, чертыхаясь, сел и понял, что путешествие придется прервать. Вернувшись на прежнее место, Андрей отщепил от сухого, но толстого сука планку, обрезал ее так, чтобы получились подошвы, потом примотал их лианами к ногам. Он был так поглощен этой работой, что не замечал, как бежит время. Солнце поднялось высоко. Откуда-то прилетели слепни и назойливо кружились, норовя вцепиться в обожженные солнцем красные плечи Андрея. Сейчас бы сбежать к озеру и нырнуть у него. Андрей приторочил подошвы к ступням, попробовал пройтись. Подошвы держались, но лианы врезались в икры ног. Изменилось ли что-нибудь за последний час? Почти ничего. Брат Белогурочки все так же сидит в загоне. Он скорчился, закрыл голову руками и кажется сверху темным комочком. Кибиток стало куда больше, им даже тесно на этом берегу озера, а народу между ними меньше, жарко, слепни кусаются. У ручья, что вытекает из озера, сидят в ряд женщины, стирают. Полог в кибитку Октина Хаша откинут, возле входа лежат в тени несколько воинов, перед кибиткой шест с лошадиным хвостом. Кибитки ведьм на дальнем берегу озера мертвы и тихи, как и прежде. Белогурочке пора возвращаться. Но склон пуст. Совсем рядом раздались голоса. Андрей догадался, возвращается партия, посланная на его поиски. Воины прошли левее и ниже, там была неглубокая промоина. Было слышно, как изредка они перебрасываются ленивыми словами. Стало тихо, лишь жужжали слепни. Андрей переполз вслед за тенью. Он отпил 2 глотка из тыквы. Хорошо бы Белогурочка принесла еды. Надо же кормить своего мужчину. Прошло уже 3 часа, как Белогурочка отправилась в становище. Что могло ее задержать? Отмахиваясь от слепней, Андрей отчаянно боролся с желанием спуститься вниз. Даже под ложечкой сосало от желания действовать. Хотя ясно было, ни черта он внизу не сделает, хотя бы потому, что не знает, как поступить. Тут его внимание привлекли события, разыгравшиеся у кибитки Октина Хаша. Оттуда выскочили 2 воина, видно, те, что безуспешно искали Андрея. За ними вылетел сам Октин Хаш. Даже на таком расстоянии было ясно, что вождь взбешен, Он хлестал воинов нагайкой и пинал ногами. За ним из кибитки выплыл толстый колдун. Из соседних кибиток вылезали зрители. Вскоре площадка перед кибиткой вождя была окружена толпой любопытных. Затем Октенхаш принял решение. Незадачливые охотники отползли в сторону, а вождь взмахнул нагайкой, отдавая приказания. Колдун медленно побрел к озеру, держа в руке длинный белый предмет. За ним увязались детишки и собаки. Процессия дошла до берега озера и остановилась. Андрей догадался, что колдун несет рог. Он поднес его к губам. Звук до Андрея не долетел. Гудел колдун довольно долго, больше минуты, прежде чем на том берегу откинулся полог черной кибитки, и на солнце вышла закутанная в длинное темное одеяние фигура. Фигура подняла руку, что удовлетворило колдуна, и он пошел обратно, размахивая рогом, как палкой. Тем временем Андрей, наблюдая за колдуном, упустил момент. Из кибитки, что стояла рядом с кибиткой Октенхаша, вывели Жана. Андрей узнал его сразу. Жан был на голову выше своих стражей. И шел он иначе, прямо, не раскачиваясь. Жан был пешеходом. Андрей испытал облегчение. По крайней мере, Жан жив и здоров. Октенхаш мирно разговаривал с ним, пока не вернулся колдун. Если Жана привели сразу, как только выяснилось, что Андрея не нашли, то, вернее всего, Жан должен заменить Андрея. Внизу составилась солидная процессия. Сам Октенхаш верхом на коне возглавил ее. За ним вели Жана, затем толпой шли воины. Они остановились у козлиного загона, где к процессии присоединился брат Белогорочки. Затем эта процессия в сопровождении собак и зевак направилась в неспешное путешествие вокруг озера. Пленники шли рядом, но поодаль друг от друга, и сзади полукольцом следовала толпа, не приближаясь к ним, словно опасаясь заразы. Шествию надлежало пройти больше километра. Судя по цвету воды, озеро было глубже в той стороне, где жили ведьмы, а со стороны становища у берега рос тростник. Куда запропастилась Белогорочка? В шествии ее не видно. Прошло полчаса, а процессия еще не достигла кибиток ведьм. Солнце стояло над головой. Голод мучил страшно. Андрей срывал травинки и жевал их. Горький выплевывал, слепни, все не отставали. Презрев осторожность, Андрей поднялся, чтобы размять затекшие ноги. Боль пронзила так, что он рухнул на камни. «Надо привыкать», — говорил он себе, — «все равно пойдешь вниз, не сидеть же здесь вечно». Процессия остановилась, не дойдя метров 100 до кибиток. Из кибитки вышли сразу три ведьмы. Они были в длинных черных балахонах, на головах капюшоны. Даже издали Андрей понял, насколько страшны ведьмы для степняков. Толпа отшатнулась, когда они приблизились к пленникам. Лишь Октенхаш и колдун остались на месте. Колдун помахивал рогом. Октенхаш слез с коня и стоял, держа его на поводу. Ведьмы шли медленно, словно плыли. Когда ведьмам осталось идти шагов 10, брат Белогорочки вдруг кинулся в сторону. Он бежал, странно закинув за спину связанные руки. Воины бросились за ним, рассыпаясь веером. У брата оставался лишь один путь — к воде. Ведьмы стояли неподвижно, словно это их не касалось. Жан сделал какое-то неуверенное движение, будто бегство дикаря увлекло его, но остановился, понимая, что далеко не уйти. Брат Белогорочки прыгнул в воду. Дно круто шло вниз. Следующий шаг заставил его погрузиться по бедра, еще один, и он по пояс в воде. Парень, видно, умел плавать. Подняв столб брызг, он рванулся вперед, отчаянно работая ногами. Все остальные стояли неподвижно, будто ждали чего-то. Ни один человек не последовал за беглецом в озеро. Андрей понял, что у брата есть шанс убежать. На той стороне, у кибита Октенхаша, не осталось мужчин, только несколько женщин стояли у воды, глядя на пловца. Озеро было нешироким, 200 метров, и даже если воины побегут вокруг, им не перехватить беглеца. Вдруг рассуждения Андрея были прерваны. Рядом с пловцом вода бурно вскипела, из глубины озера поднялась темная тень. Андрей сверху мог угадать ее очертания. Гигантская рыба стремилась к человеку. На обоих берегах люди замахали руками, закричали, то ли предупреждая парня, то ли ужасаясь тому, что должно произойти, и общий крик был так громок, что отзвуки его донеслись до Андрея, но не сразу. Прежде он увидел, как из воды на мгновение показалась острая голова акулы. Зубы, как сабли, сверкнули в воздухе, и в то же мгновение акула ушла в воду, переворачиваясь на спину. Сквозь взбаламученную воду Андрей увидел ее белое брюхо. Беглец понял, что ему грозит опасность, и постарался плыть быстрее, но уже в следующую секунду он пошел вглубь, словно его потянула могучая рука. Вот тогда до Андрея долетел крик людей. А еще через несколько секунд на успокаивающейся поверхности воды расплылось кровавое пятно. Дикари пали ниц, только три ведьмы стояли неподвижно. Потом они подошли к Жанну и стали по бокам, и Жан побрел вместе с ними к черной кибитке. Третья ведьма замыкала шествие. Когда Андрей, никем не замеченный, достиг дна котловины, сумерки внизу уже сгустились, и возле кибиток загорелись костры. Сюда не долетал ветер, и воздух хранил влажное тепло. Самодельные подошвы разлетелись на полпути, и дальше Андрей ковылял босиком. Обоняние Андрея обострилось от голода. В дыме костров он угадывал аромат жареного мяса. В голосах, что доносились все ближе и четче, была невнятность жующих людей. Ему казалось, что все в становище едят, жрут, насыщаются. Первым обитателем становища, с которым Андрей встретился, была худая облезлая собака, которая отбежала подальше от кибиток, чтобы спокойно обгрызть кость. В Андрея она почуяла соперника и угрожающе зарычала, придавив кость лапой. Андрей остановился. Спорить с собакой он не хотел. Собака ждала, что он сделает дальше, потом схватила кость и побежала прочь. Еще наверху Андрей придумал такой план. Он огибает озеро и добирается до кибиток, где живут ведьмы. Там Жан. Вряд ли ведьм много, значит, шансы отыскать и даже выручить Жана вполне реальны. А как только они будут вдвоем с Жаном, тот станет переводчиком и проводником. Тогда можно будет отыскать Белогорочку. План был разумен. Но по мере того, как Андрей спускался по крутому склону в котловину, воображение все ярче рисовало ему картины бедствий, угрожающих Белогорочке. Разум отступал перед опасениями. Пускай она 1000 раз доказала, что она ловчее, смелее и даже живучее, чем Андрей, для него она оставалась девушкой. Приблизившись к становищу, Андрей подошел к крайней кибитке и остановился перед ее тонкой кожаной стенкой, прислушиваясь к голосам изнутри. Голоса переплетались, гудели, поднимались и гасли, в кибитке было несколько человек. Голоса Белогорочки Андрей не услышал. Перед кибиткой горел большой костер. У костра сидели несколько мужчин. Они передавали друг другу деревянную чашу с каким-то напитком и лениво переговаривались. Из кибитки вышла женщина, вынесла вторую чашу и осталась сидеть рядом с мужчинами. Один из них сказал, видимо, что-то смешное. Они долго хохотали. Сразу несколько комаров впились в шею и голые ноги Андрея. Пока ты идешь, они не трогают, но стоит остановиться, они слетаются со всех сторон. Кто-то тронул Андрея за руку, он отскочил. Это был мальчишка, 5 лет, совершенно голый. Ребенок тоже испугался. Сейчас поднимет вопль. Андрей быстро пошел в сторону, стараясь держаться в тени. Вслед несся отчаянный плач.
Андрей быстро миновал несколько кибиток, столкнулся с мужчиной, вышедшим за кибитку по нужде, тот выругался. Вокруг были кибитки, 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 как в дурном сне, и никакого выхода. Андрей прошел рядом с костром и оказался на небольшой площадке, посреди которой стоял шест с лошадиным хвостом. Он понял, куда попал. Это была кибитка Октина Хаши. Перед ней сидел на корточках воин, опершись о копье, он дремал. Можно было пройти мимо, но Андрея одолело любопытство. Октин Хаш был главной опасностью, а к опасности всегда тянет. Андрей обошел кибитку, чтобы не попасться на глаза часовому. Большие шкуры, которыми была покрыта кибитка, были положены с захлестом и кое-где скреплены острыми колышками. Андрей отыскал край шкуры и осторожно отогнул ее. Андрей глядел в шатер вождя. Посреди него горел небольшой костер, и дым улетал в отверстие наверху. В дальнем конце было возвышение, покрытое шкурами, на котором сидели несколько человек. Возле него горели два факела, укрепленные на железных треножниках. Свет был неверным и тревожным. Потом он увидел Белогурочку среди прочих. Сцена была мирной, домашней, и именно эта будничность потрясла Андрея. Он был готов к тому, что увидит Белогурочку связанной, что ее готовятся убить, а она старается разорвать узы. Он был готов ринуться к ней на помощь. Всего этого не требовалось. Посреди кибитки стояла большая бадья с темной жидкостью. Время от времени кто-нибудь поднимался и, зачерпнув оттуда своей чашкой, возвращался на место и пил. Андрей увидел, как поднимается Белогурочка, и тоже зачерпывает из бадьи. Он мог даже окликнуть ее, но удержался. Зачем? Октин Хаш сказал что-то Белогурочке. Та ответила. Тучный кастрат захихикал. Им было весело. Черт возьми. А я сидел голодный и ждал ее. Я бы успел тысячу раз спуститься и помочь Жану, а я ей поверил. Почему я решил, что она должна жить по тем же законам, что и я? Между нами тысячи лет и миллиарды километров. Ей было выгодно спасать меня. Теперь выгоднее пировать с Охтином Хашем. Андрей почувствовал, что к нему кто-то подходит. Он отскочил от кибитки, и вовремя, это часовой, проснувшись, пошел вокруг кибитки. Андрей ринулся прочь, часовой закричал вслед. Андрей зигзагами бежал между темных кибиток, потом скатился вниз по откосу и забился в высокие заросли тростника. Только тогда вспомнил, что в озере живет чудовище, пресноводная акула. Мелькнула мысль, разве на земле водились гигантские пресноводные акулы? Когда вернусь, надо будет проверить. Среди кибиток продолжалась суетня, но к берегу никто не выбежал. Видно, ночью степняки боялись подходить к озеру. Андрей утешал себя тем, что акула не выберется на мелководье. Вода была теплой, тростники шевелились, сквозь них виднелась дорожка луны. Когда все в становище успокоилось, Андрей пошел дальше. Через полчаса он уже обогнул озеро и оказался на площадке у святилища. Пыльный, голый каменный пляж среди травяной долины. Луна висела низко над зубцами скал. Ноги онемели и уже не болели. Андрей провел ладонью от голени вниз, щиколотки и ступни распухли и почти потеряли чувствительность. Так даже лучше. Впереди тремя черными куполами поднимались кибитки ведьм, немые, настороженные и зловещие. На том берегу озера тускнеющими пятнышками олели костры, иногда доносился недалекий голос, заплакал ребенок, залаяла собака. Андрей подошел к средней кибитке, куда отвели Жана. Кибитка была плотно закрыта, и покров ее был скреплен куда надежнее, чем в становище. Если швы и были, то в темноте Андрей не смог их отыскать. Он простоял минуты две, прижав ухо к обшивке, потом осторожно откинул полог. Темно. Черт возьми, хотя бы спичку. — Жан! — шепотом позвал Андрей. Никто не ответил. Чем дольше Андрей стоял, держа откинутый край полога, тем более он убеждался, что кибитка пуста. Ни вздоха, ни шороха, которым выдают себя даже глубоко спящие люди. Андрей вошел в кибитку, опустил полог и замер, представив себе, как зажигается свет и пришпиливает его к стене. Но свет не зажегся. Андрей присел на корточки и пощупал пол. Камень. Андрей пошел вдоль стены, водя перед собой руками и волоча ноги. Ни одного предмета не встретилось ему. Обойдя кибитку, он затем пересек ее напрямик. В кибитке никто не жил. Она была лишь пустой оболочкой. Надо было уходить, осмотреть другие кибитки, но Андрей был уже почти убежден, что они такие же фантомы, как и первые. И это открытие не давало ему уйти. Кибитка была для чего-то сделана. Она что-то скрывала. И раз не могли ничего скрыть ее стены, следовало поглядеть, что под ней. Следующие несколько минут Андрей ползал по полу, простукивая его костяшками пальцев. Тук-тук. Звук другой. Внизу пустое пространство. Андрей так надеялся на это, что не поверил, когда услышал. Пустота простукивалась в круге диаметром около метра. Андрей принялся водить кончиками пальцев по границе круга, отыскивая щель. Ведьмы живут под землей, но они выходят. Если бы он, Андрей Брюс, хотел скрыть вход в свое подземелье, он бы сделал его так, чтобы не отличить от остального пола. Так сделали и ведьмы. Затем он бы придумал простое устройство, чтобы можно было люк открыть или закрыть, и замаскировал бы его так, чтобы простодушные степняки его не нашли. Ключ где-то рядом с люком, чтобы при нужде можно было быстро уйти вниз. Андрей начал водить рукой вокруг люка, ползая по расширяющимся кругам, пока не отыскал на полу небольшой плоский камень, округлый и почти незаметный. Андрей повозился с камнем минуты три, прежде чем тот послушно сдвинулся, обнаружив углубление. И как только Андрей нажал на это углубление, раздался шорох, плита поднялась вертикально, и снизу пробился слабый свет. Андрей заглянул в люк. Там была неглубокая шахта со скобами в стенке. Колодец был выдолблен в скальном массиве. Умение вовремя исчезнуть весьма повышает авторитет волшебников. Андрей наступил на скобу. Спуск был прост. Скобы кончились. Андрей стоял в туннеле, слабо освещенном желтым светом факела, укрепленного в стене. Дуновение воздуха скользнуло по щеке. Андрей отшатнулся. Черной маленькой тенью пролетела летучая мышь. Никакого плана у Андрея не было. Он знал лишь одно — надо быть осторожным. И чем позже его заметят, тем больше шансов чего-нибудь достичь. Он шел медленно. Гладкий пол приятно холодил разбитые ступни. Впереди туннель пересекался другим. И тут гулко застучали шаги. Андрей успел лишь прижаться спиной к стене. Старуха прошла близко. Она несла в руке какой-то металлический предмет. Андрей уловил лишь тусклый отблеск, не осознав формы. Из-под капюшона виднелся острый профиль, как у старой крысы. Нижняя часть лица была скошена и стремилась, как лоб, к кончику носа, чуть повисшего от старости. Шаги старухи раздавались часто и дробно, будто у нее четыре ноги. Даже хотелось приглядеться, нет ли хвоста. Черное одеяние волочилось по земле, наружу лишь белые пальцы рук и лицо. Было что-то зловещее в деловитости ведьмы. Она прошла по коридору, перпендикулярному туннелю, где стоял Андрей. Когда ее шаги затихли, Андрей добежал до слияния туннеля и осторожно выглянул. Он успел увидеть, как старуха остановилась у гладкой стены и провела по ней рукой. В стене обнаружилась черная дыра, в которой ведьма и скрылась. Андрей стоял за поворотом туннеля, поглядывал на неровный и тусклый огонь факела, на черную дыру в стене и мысленно уговаривал старуху: «Ну, выходи же, спать пора. Чего ты ночью разгуливаешь?» Гробовая тишина пещеры стала невыносимой. Андрей уже сделал было шаг вперед, но тут в проходе показалась старуха. Она провела ладонью по стене, отверстие затворилось. Старуха просеменила мимо. Сейчас остановится и скажет: здесь человечьим духом пахнет. Что за чепуха лезет в голову? 3 дня назад Андрей не подозревал, что его жизнь будет зависеть от ведьмы. Шаги затихли. Андрей просчитал до 100. Будем надеяться, что ведьмы отправились спать. Тишина. Лишь в сложном ритме падают с потолка капли. Андрей вышел в большой туннель. Он был естественным. Стены неровные, кое-где свисали сталактиты. Андрей долго водил по стене ладонью, прежде чем нащупал нужную выпуклость. Натужно загудев, плита пошла в сторону. Андрей ступил в густую бархатную черноту помещения. Плита сзади поехала, закрывая проход. Приключения ему смертельно надоели. И тут загорелся тусклый свет. Андрей стоял в обширном зале. Кровля его была укреплена каменными столбами, вытесанными умело и ровно. Зал был музейным, правда, со следами некоторого небрежения смотрителей. Прямо перед Андреем с потолка натекла большая лужа, поодаль на полу валялись какие-то тряпки. Среди колонн угадывались шкафы и витрины. Андрей прислушался. Только привычный стук капель. Шкафы у стен были одинаковыми, сделанными из тусклого металла. В некоторых виднелись иллюминаторы. Андрей подошел к шкафу и заглянул внутрь. Там было темно, можно было лишь предположить, что шкаф заполнен водой. Центр зала заставлен витринами. Они были столь многочисленны и стояли такими тесными рядами, что нетрудно заблудиться. «Нет, это не музей». А запасник, протискиваясь между витринами, Андрей разглядывал экспонаты. Это были животные и растения, некоторые Андрей уже знал. В расположении предметов ощущалась определенная система. В отличие от поверхности планеты, где животные и растения разных геологических эпох были безнадежно перепутаны, в музейном зале они располагались в хронологической последовательности. В ближайших ко входу витринах лежали трилобиты, рыбы, водяные растения, громадные раковины и панцирные животные, примитивно громоздкие и неуклюжие, членистые бесконечные черви, морские звезды с размахом лучей в 2 метра. Лишь пройдя 100 метров, Андрей попал в другую эпоху. Он увидел земноводных, кистеперых рыб, выползающих на сушу, примитивных ящеров. И чем дальше он шел, тем крупнее и разнообразнее становились ящеры. И, наконец, он увидел витрину, в которой стоял зверек, покрытый шерстью. Андрей не мог разглядывать музей подробно. Число витрин, их разнообразие были невероятные, а размеры увеличивались до гигантских. В витрине умещался диплодок, а далее 40-метровая акула. Андрей отдавал хозяевам музея должное. Они умели хранить экспонаты в таком первозданном виде, что сберегли все до жилки на листке, до пушинки, до перышка. Звери казались живыми. Менее всего Андрей ожидал найти в обиталище ведьм такой музей, и это раздражало, потому что не укладывалось в концепцию. Некто всесильный, кто мог пронзить горы мечом, послал сюда экспедицию с целью собрать образцы флоры и фауны. Затем что-то приключилось, сбор экспонатов был прерван, они остались в подземном складе, а сами собиратели улетели. В покинутый музей пробрались ведьмы, которые сообразили, что музей как нельзя лучше подходит для их тайных мистерий.
И обитают они здесь, как крысы в покинутом городе, не понимая смысла предметов, которые их окружают. Размышляя, Андрей продолжал идти по залам. Им не было конца. В четвертом зале Андрей увидел человекообразных. Сначала небольших сутулых обезьян, затем пятикантропа. Витрины, где стояли эти существа, соседствовали с чучелами пещерного медведя, гигантского лося, саблезубого тигра. Странно, — думал Андрей, — почему создатели музея решили расположить экспонаты по эволюционной лестнице? Их тоже смущала нелогичность этой планеты. И тут Андрей увидел человека. Было мгновение, Андрею показалось, что человек жив и лишь поднялся в витрину, чтобы его испугать. Вернее всего, сработало убеждение, что в музее ставят чучело животных, но не чучело людей. Тем более это было не чучело, а самый настоящий первобытный человек. Грудь и спина его густо поросли рыжей шерстью, длинные спутанные волосы, челюсть скошенная, лоб покат. Но это был человек, и он смотрел на Андрея остановившимися глазами. И лишь неподвижность взгляда, сначала испугавшая, заставляла поверить в то, что человек заспиртован. У ног дикаря лежали кремневые скребки и костяные иглы. «Это сделали не люди», — решил Андрей, переходя к следующей витрине, из которой на него в упор глядела девочка лет 10. Возможно, их эволюция шла настолько иным путем, что они не ощущают разницы между заспиртованным человеком и заспиртованным ящером. Людей в том зале оказалось немало, более сотни. Андрей медленно и с неохотой совершал путешествие между тесно составленными витринами, аквариумами для людей. Каждый из них был застигнут смертью в момент, когда ее не ожидал. Лица были спокойны. Андрей, не в силах более идти по этой выставке, свернул налево, надеясь обогнуть витрины вдоль стены, но там он оказался у длинного стеклянного шкафа, поделенного на прозрачные секции, в которых рядами покоились сотни человеческих сердец, почек, мозгов. Андрей пошел быстрее, стараясь не смотреть по сторонам, и, наконец, добрался до конца выставки. Далее были лишь пустые, подготовленные для заполнения витрины. Андрей вздохнул с облегчением и взглянул на последнюю витрину. На него смотрел Жан Жвирблис, худой, высокий, нескладный, обнаженный и глупо постриженный, поперек головы гребень черных волос. Глаза его были открыты. Карие умные глаза смотрели сквозь Андрея, потому что никуда не смотрели. Хозяева музея не улетали с этой планеты. Они продолжали пополнять его, то ли таясь глубоко в подземельях, то ли изображая из себя ведьм. Вот почему ведьмы требовали человеческих жертв. Им нужны экспонаты. И все путешествие потеряло смысл для Андрея. Несколько часов назад у него было на этой планете два друга — Жан и Белогорочка. Теперь не осталось ни одного.